самой смерти старейшин родов Божея и Суюндыка между жигитеками и Бокенши не было ни одной распри. Но это дерзкое своеволие влюбленных вызвало пламя возмущения во всем Бокенши. Какой-то нищий жигитек оскорбил не кого-нибудь, а самого Сугира, стоявшего во главе рода после смерти Суюндыка. Сугир, владелец многотысячных табунов бегих коней, в короткое время сделался одним из влиятельнейших крупных баев. Он сумел разбогатеть на своих косяках, выгодно отдавая их пользование соседям, и про него говорили, что стоит ему увидеть всадника на холеной пегой лошади, как он озабоченно спрашивал: «Не мой ли конь под этим человеком?» Каримбала была просватана им за сына богача Камбара из рода Каракесек. Сугир получил уже большой колым, огромное количество крупного скота и косяки жеребцов. Он уже отделал молодую юрту для дочери и готовил богатое приданое. Все бокенши и соседи-сородичи, зависевшие от Сугира, были одинаково возмущены. Сам Сугир и его сыновья, вне себя от ярости, сначала грозились разорить Каумена, потом объявили, что нападут на табуны жигитеков и, наконец, послали угрожающий вызов всему роду жигитек. «Пусть до ночи выдадут связанными и жигиты, и девушку, или пусть укажут место, где захотят помериться силами с бокенши». Прежние старейшины жигитеков, Божей, Байдалы и Тусып, давно уже умерли. Во главе рода стояло теперь новое поколение. Сыновья Божея, Жабай и Адель. Их друг Бейсенби, стойкий, упрямый, прозванный молодым дьяволом, и хитроумный Абдельда, о котором говорили, что он с любой кости мяса на целый каурдак наскребет. С самого утра промчались тревожные слухи об угрозах Сугира, и жигитеки весь день следили за суетой в ауле Бокенши. Абылгазы, подсылая своих людей, знал все толки и тайные переговоры на бурных совещаниях соседей и успевал сообщать все подробности их остальным. Весь жигитек насторожился. Он превосходил численностью другие роды и никогда не боялся набегов. Но бокенши угрожали: «Табуны угоним, в аулы нагрянем». И жигитеки вооружились соилами, оседлали всех выстоянных коней и поставили на выстойку всех остальных. Отправив посланца к роду обидчику, бокенши одновременно выслали верховых в аулы смежных родичей. Узнав об этом, и жигитеки тоже погнали к тем же сородичам своих людей с заводными конями. В Тобахты, известны своей силой и положением Эргизбаи, Котыбаки, Топаи и Торгаи. Оба спорщика, и бокенши, и жигитек, обращаясь с просьбой о посредничестве и справедливом разборе дела, имели в виду главным образом Иргизбаев и Котыбаков. У Котыбаков умершего старейшину Байсала заменил Жиренше, который пользовался всеобщим уважением. К нему и примчались посланники обеих сторон. Но ни Жиренше, ни старейшины Топаев и Торгаев не захотели брать дело только на себя. Было решено встретиться с Иргизбаями, и для этого все отправились в аул Кунанбай. Народ стекался к Улжан, в большой аул, все еще стоявший на том же Айляу, где так недавно молодежь Табукты прощалась с Бержаном. В отсутствие Кунанбая его замещали в родовых делах Майбасар, самый старший из братьев, и Такижан, действующий от его имени. При первых же слухах о распре они поехали в аул Улжан, приказав направлять туда всех, кто будет их спрашивать. Виновники этой смуты, Оралбай и Каримбала, с самого утра разыскивали убежище, но не смогли найти его. В аулах Каумены и Караши им нельзя было укрываться. К этим аулам привыкали стоянки бокенши, и молодежь посоветовала беглецам искать другое место. Первое же столкновение произойдет в этих аулах, и оставаться здесь им было небезопасно. Беглецов спрятали в ауле Кенгербая, предка многих племен, память которого чтили все Табукты. Но когда и сюда один за другим стали прибывать посланцы, жители аула встревожились. Как бы кто ни шепнул, не осквернилась бы память предка смутой. Оралбая и Каримбалу отправили в аул молодого дьявола Бейсенби, влиятельного джигита, выдвинувшегося из молодежи, который знал цену каждому своему слову. Но едва они успели там напиться чаю, Бейсенби сказал им: «Завтра меня ждет спор с Бокенши, а если я дам вам убежище, у меня будет связан язык. Пока покиньте мой аул». Не найдя приюта до самого вечера и слыша всюду опасливые отказы, Оралбай потерял всякую надежду и послал к брату человека, прося передать: «Если Базаралы еще не отрекся от меня, пусть глаза мои увидят его». Только полное отчаяние могло вызвать эти слова. Базаралы немедленно сел на коня. Услышав утром о событии, он был изумлен, но не проронил ни слова. Никто не знал, сочувствует он брату или осуждает его, и нельзя было понять, что кроется под его молчанием: гнев или решимость помочь. Он только сказал сквозь стиснутые зубы: «Все стерплю, хоть бы умереть пришлось». С тем же непроницаемым видом он пристально следил за соседями и прислушивался к разговорам. Все, что говорилось об Окинши, ему было известно. Но он знал, что Оралбая осуждали и некоторые джигитеки, в особенности старики и пожилые. «Зачем нам терять дружбу с Бокенши?» — рассуждали они. «Народ не должен ссориться из-за двух каких-то зарников. Джигитек должен взять на себя вину, уплатить за обиду и возвратить девушку родным». И это Базаралы слушал также молчаливо. Но спокойные рассуждения прекратились, когда после полудня все громче стали раздаваться угрозы Бокенши. «Угнать коней, разгромить аулы, напасть на джигитеков с оружием». Кроме того, на всех действовало поведение молодежи во главе с сыном Караши Абылгазы, который в знак сочувствия беглецам первый из всех сородичей поздравил Каримбалу. Абылгазы весь день не сходил с коня, следя за противниками, подсылал к ним чабанов, доильщиков, женщин. Но эти люди могли наблюдать лишь внешнюю сторону действий Бокенши. И он пошел на более тонкую уловку. Еще с утра он отправил в аул Цукира молодую женщину родом из Бокенши вместе с подростком, братом ее мужа. Там весь день провела в юрте Акимходже и Капе. И мальчик несколько раз в течение дня привозил новости, передавая их за холмом чабаном Абылгазы и снова возвращаясь в аул Цукир. В этом принимала участие и Капа, которая старалась как могла содействовать влюбленным. Хотя утром Акимходжа избил ее, пытаясь узнать, кто помогал бежать Каримбале. Зная, что та никогда ничего не скрывала от Капы, Акимходжа упрекнул жену в том, что она совершила преступление перед аулом. Капа перенесла все, но тайны не выдала. Таким образом, Абылгазы успешно и ловко доставлял джигитекам важные сведения об Бокенши. Сам же он держался так, будто вовсе не защищал Оралбай. На сборе старейшин он появился как раз тогда, когда те сидели, не зная, как решать, выдать ли Оралбая обиженному роду или стать на защиту юноши. Абылгазы смело вошел в юрту, где сидели Аксакалы и Харасакал, присел на коленях и скинул тымак. Его красивое, открытое лицо было угрюмо. Под тымаком голова его оказалась повязанной белым платком, словно он уже приготовился к драке. Он сказал, что угрозы Бокенши перешли все границы. Они собираются разорить их аулы, угнать коней и насмерть схватиться с ним. Возврат девушки их уже не удовлетворит. Они хотят, чтобы весь джигитек отвечал за Оралбая и стал перед ним на колени. Ну что ж, если аксакалы на это согласны, они и должны сказать прямо: «Делай со мной что хочешь, удаляй свой гнев, бери мой скот, бей меня, распоряжайся мной как бабой, потому что у меня нет джигитов. Мы бессильны, честь рода нами потеряна». Вот что джигитекам приходится отвечать. Абылгазы бил по гордости своего рода. Лицо его помрачнело еще больше, и он смело продолжал: «Я не совершал никакого преступления, зачем же мне унижаться? Двое безумцев пошли на безрассудный поступок. Если из-за этого бокинчи хотят порвать с нами давнюю дружбу, оскорбить духов наших общих предков убийствами, где же их собственная честь? Если они решили опозорить нас, чего же ждать нам?» После этих слов джигитеки перестали колебаться. Правда, к твердому решению старейшины не пришли, но начало было положено. Они должны воздержаться от призвания вины за себя. Если бокинши согласятся на мирный разбор дела, то перед судом родичей джигитеки найдут способ договориться. В противном случае падать на колени незачем. Пока же нужно следить за действиями бокинши и поступать в зависимости от их поведения. Базарлы тоже присутствовал на этом совете, но уехал по-прежнему, не вымолвив ни слова. Разузнав все, он поехал искать брата и молодую невестку, которые все еще метались в поисках убежища. К вечеру их привезли в маленький аул, состоявший всего лишь из четырех бедных обветшалых юг. Хозяин одной из них, молодой джигит, не побоялся укрыть их. «Жизни не пожалею», — сказал он. «Оставайтесь», — и заколол козленка из своего жалкого стада. Базар-але нашел беглецов здесь. Он не стал говорить много, даже не выслушал Оралбая и только сказал на прощание: «Все считают вас беспутными озорниками, но без защиты вы не останетесь. Пусть родичи и осуждают вас, но что им сейчас говорить? Простят. Не раскаивайтесь и не сдавайтесь. Не выдам. Буду за вас. Я еще наведаюсь». Он вернулся в аул и тотчас послал верхового с письмом к Кабаю. Он обращался к нему как к другу: «Вмешайся, не отказывайся, будь их заступником. А если дело осложнится, будь судьей, скажи решающее слово». Когда Абаю передали письмо, он сидел у себя с Ерболом и Амиром. «Что ж нам ответить на это?» — спросил он, как бы советуясь с Ерболом. «Бокинши твои родичи, но и джигитеки тебе не чужие. А Оралбай и Каримбала — твои сверстники и лучшие друзья. Вот дело нам досталось, правда, Ербол?» Ербол и сам не знал, на что решиться, и стал рассуждать вслух: «Самое трудное будет с родичами-посредниками. Мало кто согласится с тобой, Абай. Много найдется таких, кто начнет вертеться по лисьи и постарается раздуть пожар, вместо того чтобы потушить его. Этот случай — прекрасный предлог для междоусобицы. Если сумеешь, попытайся предотвратить ее. Это долг каждого из нас». Абай был очень доволен другом. Тот не поддался ложному чувству родового самолюбия. Он как бы говорил Абаю: «Будь человеком, будь счастлив». И в этих словах Абай слышал голос зрелого разума. И он подумал: «Ты говорил как честный человек. Быть тебе со временем одним из самых уважаемых людей в Бокинши». Едва Ербол замолчал, как вмешался Амир, хотя никто не спрашивал его мнения. Задумавшись над ответом Ербола, Абай пропустил первые слова юноши. «Что может сделать род Каракисек?» — горячо говорил Амир. «В худшем случае потребуют вернуть Калым и добавить скота в возмещение за обиду. Стыдно будет, если мы пожалеем что-нибудь для Оралбая и Каримбалы. Надо помочь в выплате. А сейчас, по-моему, надо послать им верховых коней и убойный скот». Абай чуть заметно усмехнулся и кивнул головой. «Правильно. Сделать больше ты пока не в силах. Пусть хоть в этом чувствуют твою поддержку. Только не устраивай шумы. Пошли тихонько от своего имени».
Сүрсе де жаныма күн, жүрегім қар кеудемде талып соғып, өз gözümdür. O